периодически каждый человек возвращается к этому очень важному вопросу, что является фундаментом, что является основанием моей жизни и что такое вера вообще. Мы сегодня будем говорить о вере относительно ее практического эффекта или практической действенности в нашей с вами жизни. Если вы верующий человек, то наверняка вы имеете что-то связанное с этой верой. Вера влияет на ваш образ жизни, она влияет на то, что вы совершаете какие-то религиозные обряды, она каким-то образом воздействует на то, как вы думаете даже, на ваши чувства, на ваше восприятие окружающей реальности, то, что происходит вокруг вас. Мы сегодня посмотрим на слова Иисуса Христа и Его учение, связанное конкретно с действенностью или с возможностями веры, которая должна быть у каждого христианина. Когда мы говорим о вере, мы видим, что разные люди имеют очень-очень сильно отличающиеся понятия, что это такое, или понимание этого понятия «вера». Я встречал несколько раз разную статистику, в основном сделанную специалистами здесь на Западе, разные опросы людей, которые называют себя верующими, считают себя верующими, и каким образом их жизнь соотносится с тем, что они думают о себе или как они себя считают. Совсем недавно я увидел такую статистику, которую сделали в России. В России и в Украине посчитали, сделали опрос и посчитали. И очень интересные результаты получаются. Ну, очень много людей сейчас верят в Бога, понятно, или называют себя верующими. Но заметьте, из огромного количества людей, которые считают себя верующими, только 36,7% верующих верят в то, что Бог – личность. То есть, заметьте, остальные 62,3% – они считают себя верующими, но в Бога как в личность они не верят. Они не думают, что Бог существует как реальная личность. 21% таких верующих считают, что мир не сотворен Богом. То есть они представляют себе, что они верующие, они верят в Бога, но мир откуда-то взялся из другого места, от других источников. 58,6% верующих верят в загробную жизнь. Это получается, что больше 40% не верят в загробную жизнь. 20% верующих верят в воскресение мертвых. Здесь, конечно, проблема. Верят в загробную жизнь гораздо больше, чем верят в воскресение мертвых. Как они соединяют это в своем сознании, трудно понять. Дальше, 59% верующих верят в приметы. То есть кошка дорогу перебежала, там женщина с пустыми ведрами прошла впереди и так далее. Всякие разные приметы, в которые верят эти люди, 59%. 41% таких верующих считают, что астрология приемлема и надежна. 42,2% верующих считают, что вера, я подчеркнул, придает смысл жизни. То есть они, вот эти 42%, они не считают, что вера определяет смысл жизни, а только как-то придает. Знаете, как когда делают какой-то напиток и туда краску добавляют немножко, он придает немножко цвет. В основном это напиток, а не краска, это что-то другое. Придает чуть-чуть вот ему окраску. То есть, ну, 60%, это 57,8% ясно считаю, что вера никак не касается жизни, а эти 42% считают, что вера придает смысл жизни. Но самое интересное последнее, посмотрите, 27,8% неверующих называют себя православными. Это совсем интересно. Ясно, что понятие о вере у людей очень-очень такое расплывчатое. Люди плохо понимают, о чем идет речь, когда они говорят «верующий», когда они говорят «верю», или когда они характеризуют себя человека, как человека, имеющего веру. Но мы сегодня не о них будем говорить. Мы сегодня будем говорить о тех людях, которые считают, что вера определена Священным Писанием, которые гораздо более серьезно относятся к тому, что говорит Бог, которые не просто понаслышке где-то как-то воспринимают идею веры, которые хотят понять, в чем заключается основание и фундамент веры. К сожалению, к очень большому сожалению, в жизни вот этой категории людей наблюдается картина, которая не сильно отличается от того, что мы только что перечислили. Очень много людей, казалось бы, серьезно относящихся к вере, не имеют практического действия веры в их жизни. Нет, они ходят в церковь. Нет, они, конечно же, скажут о том, что вера действительно очень важна для них. Они скажут, что вера, она оградила их от многих неправильных действий. Они скажут, что они уделяют достаточно времени тому, чтобы упражняться в вере каким-то образом. Но если посмотреть на финальный результат, результат жизни этих людей, можно убедиться, что он исходит откуда-то из другого источника, но не из веры. Ситуация, о которой мы будем говорить, происходила во время земной жизни Иисуса Христа. Мы продолжаем исследовать Евангелие от Матфея. И мы сегодня остановимся на одном случае, который произошел между Иисусом Христом и Его учениками, где объектом их внимания стала вера. И Иисус Христос использовал эту ситуацию для того, чтобы преподать ученикам урок. И преподать нам с вами сегодня урок, чтобы мы сегодня, читая эти слова, могли посмотреть на них и могли научиться сути основания своей жизни. Чтобы мы перестали жить иллюзиями, чтобы мы перестали обманывать себя, чтобы мы реально посмотрели, действительно ли вера действует. Действительно ли вера, которую мы исповедуем, которую мы признаем, она практически делает нас влиятельными людьми, людьми, способными жить и жить правильно, жить эффективно. Когда Иисус Христос имел дело со своими учениками, в это время было очень много верующих людей. Практически все, кто жил тогда, назвали себя верующими. Кроме того, были несколько таких активных, развитых религиозных партий. Фарисеи, саддукеи, ессеи, если вы помните, три наиболее известных, они были суперверующими. Все были верующими вообще, а эти были суперверующие. Они очень активно, ревностно утверждали свою веру, доказывали ее, добивались того, чтобы все верили в их версию иудаизма или интерпретировали так, как они это интерпретируют. Кроме того, периодически то тут, то там появлялись разные учителя. Эти учителя собирали вокруг себя толпу людей, и эти люди ходили за ними какое-то время и рассеивались периодически и так далее. Это достаточно распространенное было явление. То есть люди привыкли к религии. И несмотря на это, когда появился на вот этом горизонте Иисус Христос сразу привлек к себе внимание тем, что Он сильно отличался от всего того, что было. Во-первых, Он проповедовал так, как власть имеющий. Слово, которое Он говорил, оно обладало властью. Во-вторых, Он творил реальные чудеса. И когда ученики следовали за Иисусом Христом, они видели очень много этих всяких чудес. Но были моменты, периодически были моменты, когда даже ученики приходили в восхищение и в трепет, когда они видели что-то, что делал Христос. Помните, одна такая ситуация была, когда Христос успокоил бурю на море. Они были опытные рыбаки, и они видели все, они плавали, они знали, каким образом ведет себя это море, в котором они очень много провели времени. И когда они увидели, что в ужасный момент, который невозможно остановить, Иисус Христос успокаивает эту бурю, помните, что сказали они, 8 глава Евангелия Матфея, 27 стих, люди же, удивляясь, говорили, кто это? Что и ветры, и море повинуются им. То есть Иисус Христос был не просто демагог, то есть не просто разглагольствовал какие-то великие вещи. Он реально обладал властью. Кстати, в следующее собрание мы будем говорить о власти Иисуса Христа, где ему фарисеи задают вопрос, какой властью ты это делаешь. И это вызывало восхищение, это вызывало вопрос, это вызывало ужас иногда. Помните ту ситуацию, когда ученики целую ночь ловили рыбу и не могли поймать. И потом Иисус Христос говорит Петру, отплыви, закинь сеть по правую сторону. И послушайте, что произошло тогда, когда эта лодка, переполненная рыбой, и когда Петр увидел это, он был настолько поражен, что он произнес следующие слова, Луки 5 глава 8 стих. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Он был в страхе, он был поражен увиденным. тем, что Иисус Христос сделал, это было невероятно. Для этого опытного рыбака увидеть такое могущественное проявление, просто прямое проявление божественной власти над физическим миром, это было невероятно. Ситуация, о которой мы будем говорить сегодня, одна из подобных. Это была та ситуация, которая привела учеников в состояние, когда они не могли сдержаться, и они задали вопрос. Они задали вопрос Иисусу Христу, как это произошло? Каким образом? Они снова пересекаются с Его силой, с Его могуществом. Но нашим основным вниманием будет не само чудо, которое совершил Иисус Христос, о нем мы говорили в прошлый раз, а ответы Иисуса Христа ученикам, которые спросили об этом чуде. Вы помните, что произошло? Иисус Христос вошел в Иерусалим, это был торжественный вход, это была презентация царя. Бог исполнил свои обетования, которые Он оставил на протяжении Ветхого Завета, и Он дает Израилю царя, Он официально входит в город, Его официально встречают толпы людей, провозглашают «Осанна сыну Давидову», но официальный Иерусалим, официальное священство, люди, которые были лидерами религии тогдашней, они отвергают Иисуса Христа. И вы помните, несколько последних проповедей было посвящено этому. И после этого, на следующий день, Иисус Христос, идя по дороге, подходит к смоковнице, которая стояла у дороги, на которой были листья, но не было плодов. И Иисус Христос провозглашает свой суд над этой смоковницей, иллюстрируя суд Божий над израильским народом, над бесплодием Израиля. И мы тоже подробно рассматривали этот вопрос в прошлой проповеди по Евангелию от Матфея. То, что произошло дальше, будет объектом нашего внимания сейчас. Матфея, 21 глава, с 20 по 22 стих мы будем читать. Увидев это, ученики удивились и говорили, как это тот час засохла смоковница. Иисус же сказал им в ответ, истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете, поднимись и ввергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Чрезвычайно интересный текст, один из наиболее загадочных текстов Священного Писания. Иисус Христос здесь, кажется, обещает какую-то палочку-выручалочку, какого-то джина из бутылки, но тот только три желания дает, а здесь все, что хочешь. Всегда есть только условие одно. Есть условие, нужно иметь веру, и к ней еще пару условий, мы поговорим об этом. Это действительно многими людьми, этот текст воспринимается как какой-то мистический источник вот такого, таких фокусов, таких каких-то сверхдействий, которые захотел человек. Он имеет сильную веру, он подошел, и Бог раз только и дает ему сразу. Вот здесь написано, слова Иисуса Христа, «Истинно говорю вам, если будете иметь веру, и не сомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и горе скажете, поднимись и ввергнись в море, будет это». Это с одной стороны. А с другой стороны, как бы люди ни пытались истолковать этот текст таким образом, в общем-то, где-то там сзади в подсознании все-таки говорит о том, что в истории христианства еще не было известно, чтобы вот такие массовые земледельческие или землеобрабатывающие работы проводились словом только, без помощи каких-то инструментов. Поэтому люди немножечко так в замешательстве, непонятно, что же здесь сказано, действительно ли это о земляных работах речь идет здесь, или же здесь речь идет о чем-то немножечко другом. Мы уже говорили о том, что основной смысл действия Иисуса Христа, когда Он проклял эту смоковницу, был в том, чтобы наглядно проиллюстрировать бесплодность народа израильского. Вот. И продолжение этой истории помогает нам немножечко яснее понять, что Иисус Христос хочет от тех, кто должен иметь плод, в контрасте с израильским народом, который не принял Иисуса Христа. Иисус Христос, отвечая, сказал, что секретом того, что произошло, является вера. Ученики задают вопрос, почему это так? Как это так произошло, что ты сказал, и смоковница засохла? Как это можно сделать? Иисус объясняет, секретом этого является вера. И, кстати, если вы будете ее иметь, вы сможете делать вещи, которые гораздо более значимые. Вы сможете реально влиять гораздо сильнее, чем только засушить эту смоковницу. Вы знаете, когда мы говорим о том, что Бог делает с нами, когда вы пришли к Иисусу Христу, когда человек познает Бога или получает спасение, Бог не просто хочет спасти его и каким-то образом дотащить до Царства Небесного. Бог делает сильных и влиятельных людей. Это его цель, и он делает все для того, чтобы эту цель достигать в каждом человеке, в каждом его сыне и дочери. К сожалению, как мы уже отметили, на протяжении истории церкви не так много людей, которые стали верующими настолько, чтобы быть влиятельными. В чем особенность этой веры, о которой говорил Иисус Христос? Как мы уже сказали, фарисеи, саддукеи, книжники, разные другие люди, которые были верующими, они считали себя верующими. Но, по всей видимости, у них была какая-то не такая вера. Немножко отличающаяся. Кстати, вот эта фраза «передвигать горы», она используется уже несколько раз в разных текстах Священного Писания. Она использовалась раввинами очень часто в небиблейской литературе. Эту фразу использовали тогда, когда хотели сказать, что сделать что-то совершенно невозможное. Абсолютно нереальные вещи. Иисус Христос обращается к ученикам, он говорит, если вы будете иметь веру, если вы не усомнитесь, если вы будете просить с верою, то вы будете делать то, что люди абсолютно считают невозможным. То, что считается совершенно невыполнимым. Ну что означают эти слова, если будете иметь веру? Сегодня есть много людей, которые истолковывают вот это понятие веры как материализацию мечты. Один известный проповедник, который написал известную книжку, она, правда, сейчас не так известна, лет 10-15 тому назад она была более известна, он говорил там так, что если вы будете хорошо верить, сильно верить, то вы тогда сможете материализовать свою веру в желаемый объект. Он конкретно приводит там пример с Мерседесом. Он говорит, если вы будете верить в то, что вы получите Мерседес, и если вы будете верить очень хорошо, то вы можете даже заказать модель, вы можете даже заказать цвет и комплектацию этого Мерседеса. Вот таким образом люди представляют, что если речь идет о вере, значит человек должен вот как-то материализовать свою идею, которую он представил себе. Кстати, этот человек, он был одним из соучастников движения, которое получило название «Слово веры». Его суть заключается в том, что наше слово творит реальность. То есть, когда мы говорим, то мы то же самое немножко боги. Мы, как Бог сказал, и мир появился. Так они говорят, что если ты будешь иметь веру достаточно, то ты скажешь, и твое слово материализуется. Оно будет творить реальность. Конечно, все это абсолютная выдумка, которая нигде, ни в каким образом еще не осуществлялась и не будет осуществляться. Причина этого в неправильном понимании веры. Люди сильно хотят верить, они устали от жизни скучной, от жизни недейственной, неэффективной. Поэтому они идут туда, пытаясь взять какие-то тексты и дать им свои собственные идеи. Как же нам понять, что это за вера? Я хочу вместе с вами посмотреть еще один текст, параллельный текст, который записан в Евангелии от Марка. Евангелист Марк помогает нам понять немножечко лучше. Он чуть-чуть больше приводит этих слов Иисуса Христа. И там есть очень важное определение в этих словах. 20 стих 11 главы Евангелия от Марка. «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Петр говорит ему, «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая ему, говорит, смотрите, 23 стих, «Имейте веру Божию». Окей, здесь теперь Христос помогает нам понять немножечко немножко точнее. Вера – разное понятие. И он из всех этих разных понятий сужает смысл того, что он имеет в виду здесь. И он говорит, это вера Божья. Это не абы какая вера, это не просто вера. Много всяких разных вер существует, но это вера Божья. И он использует общепринятое в то время сравнение, чтобы показать, что настоящая вера, Божья вера, которую имеет человек, она наделяет его сверхъестественными способностями. То есть человек будет делать, имеющий Божью веру, будет делать то, что людям невозможно, то, что выше человеческого понимания. Кстати, как мы уже сказали, Иисус Христос в нескольких местах говорил об этом. Вы помните, когда они были с Петром, Иоанном и Иаковом на горе Преображения, после того, когда они спустились вниз, там они столкнулись с такой картиной. Ученики пытались исцелить подростка, бесновавшегося в эпилепсии или в приступах таких припадков разных. Вот, и они пытались, они что только не делали, они не смогли этого сделать. Иисус Христос пришел, и Он освободил этого мальчика. И тогда ученики задали Ему вопрос. Посмотрите, Матфея 17:20. Они задали вопрос, почему мы не смогли это сделать. Слушайте, что отвечает Христос. «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди оттуда сюда или отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Заметьте, в этих словах смысл. Он говорит, если у вас будет вера Божья, хотя бы с горчичное зерно, то тогда ничего не будет невозможного для вас. Вы действительно будете сильными людьми. Вы действительно будете жить таким образом, что вы будете свободны. Нет ничего, чтобы вас ограничило. Ни материальный, ни физический, ни духовный, ни мир бесов не может каким-то образом ограничить человека, имеющего такую веру. Очень интересно звучит. Теперь вопрос, как же ее получить? Что сделать, чтобы жить свободно? Что сделать, чтобы это стало реальностью, не просто разговорами, не просто хорошей идеей, хорошей информацией, которая была сказана тогда Иисусом Христом? Писание нам говорит о том, как мы можем научиться этой вере. Давайте посмотрим сначала на природу Божьей веры. В чем она заключается? Как я уже сказал, что вера, она очень широко распространенное понятие в христианском мире, но тем не менее, несмотря на это, очень и очень многие люди имеют неправильное представление о том, что это такое. Как я уже сказал, что для некоторых людей это самовнушение, это какая-то вера в себя или вера в свою идею, или фанатичное представление о чем-то. Давайте посмотрим сначала, что такое вера вообще, и потом посмотрим, что такое Божья вера, как это конкретно касается нас. Что такое вера? Священное Писание объясняет это явление в нескольких местах, и один из текстов, который наиболее ясно говорит об этом, мы не можем его не прочитать сейчас. Это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Посмотрите. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вот это слово «уверенность», последнее слово, точнее его нужно перевести как «убежденность». Уверенность – это убежденность в невидимом. Что это значит? Это значит о том, что мы, люди, имеем дело с фактами, которых мы сами лично не знаем. Мы имеем дело с чем-то, что где-то далеко от нас. И для того, чтобы нам иметь представление о том чем-то, нам нужен какой-то авторитетный источник, который донес бы нам информацию. Так вот, вера – это убежденность в том, что вот этот факт, который до нас донесли, правдив. Ну, так просто. Ну, давайте немножко чуть-чуть более полное определение попробуем дать. Вера – это реакция разумного человека, выражающаяся в признании им фактов на основании авторитетного свидетельства о данных фактах. Три элемента здесь. Разумный человек. Неразумный человек не может верить. Человек, у которого нет ума, он не может верить. Верить могут только разумные люди. То есть это реакция разумного человека на факты, которые есть где-то когда он воспринимает авторитетным источник, свидетельствующий об этих фактах. Таким образом, человек верит. Давайте отметим отдельно, немножечко посмотрим на несколько этих деталей этого определения. Во-первых, мы сказали уже, что это реакция разумного человека. Римлянам 10:17 говорит об этом. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Что здесь апостол Павел объясняет нам? Что вера – это что-то, происходящее в сознании человека, когда он слышит Слово Господне, рационально, разумно воспринимает его. Это слово производит структурное изменение в его системе ценностей. Оно влияет на его внутренний мир. Оно влияет на его идеологию, на сущность того, как он представляет себе окружающую действительность и так далее. То есть вот это вера. Вера – это реакция на слово. То есть это разумная реакция. Кроме того, вера включает в себя отношение человека к источнику, через который он получает информацию. Речь идет о том, что для того, чтобы верить, мы должны быть уверены в том, что вот этот источник, который дает нам информацию о Боге и его фактах, он достоверен. Мы часто сталкиваемся с подобными явлениями, когда мы не верим источнику. Например, современная система прессы, она вроде бы говорит о фактах, но она подает их тенденциозно, и поэтому трудно верить. Мне не так давно пришлось иметь дело с одной книгой, которую мне дали почитать. И я начал ее читать. Это книга о недавних исторических событиях. Когда я столкнулся с людьми, которые были участниками этих событий, и один человек мне говорит, нет, это было не так. Другой человек мне говорит, нет, это было не совсем так. Третий человек говорит, нет, это преувеличено и выдумано. Вы знаете, я не могу читать больше эту книжку. Я ей не верю больше. Почему? Потому что я сомневаюсь в достоверности того, кто передал это. По всей видимости, там немножечко преувеличены всякие разные вещи. И мне трудно читать ее дальше. Почему? Потому что я не знаю, я не могу отличить, что здесь правда, что выдумка. То есть этот элемент очень важен в том, чтобы мы ясно понимали, что такое вера. Заметьте, мы не просто собрались здесь поговорить о религии. Мы хотим быть влиятельными людьми. Мы хотим, чтобы вера оказывала влияние. И таким образом нам точно нужно знать, что такое вера и от чего она зависит. И каждый маленький элемент этой веры, чтобы мы четко были уверены, что это настоящая, действительно Божья вера. Кроме того, вера, она зависит от отношения человека к фактам. Вам не приходилось сталкиваться с ситуациями, когда люди отрицают очевидное? Вот есть очевидный факт, а человек не хочет его принять. Он не верит не потому, что он не убежден, а потому, что он не хочет быть в этом убежден. Он сделает все для того, чтобы не быть убежденным, чтобы не посмотреть правде в глаза. Это, конечно, глупо очень. Это очень глупо, но, тем не менее, это очень распространено. Апостол Павел говорил об этом Тимофею, 2 Тимофею 4:3-4. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. От истины отвратят слух и обратятся к басням». Это все равно, как сказать, что вы ходите, у вас что-то болит, и вы ходите, ищете врача, который бы сказал вам что-то приятное. И ваша оценка не в том, насколько правдив диагноз врача, а насколько он льстит вашему слуху, насколько вы хотите вот именно эту болезнь иметь, а не какую-то другую. Ну, к сожалению, несмотря на то, что с точки зрения физического здоровья это абсурдно, с точки зрения духовного здоровья мы видим огромное количество людей, делающих как раз то, о чем говорит здесь апостол Павел. Они избирают не то, чтобы слушать истину, которая бы позволила им иметь реальную картину о фактах. Они избирают сознательно, они не хотят слушать истину, они хотят слушать басни. Они от истины отвращают слух и обращаются к басням. Опять-таки, причина этого заключается в том, что люди не понимают, что такое вера и какова ее роль в жизни человека. Итак, это несколько слов о вере самой. Давайте теперь посмотрим внимательнее о том, что такое вера Божья. Это гораздо более важный вопрос. Вера Божья. Иисус Христос дает определение этой вере и говорит, что должна быть вера Божья, и что нам нужно понимать, что это не просто какая-то другая вера, а действительно определенная, только одна, которая может действовать. Чем она отличается? Если сказать просто, то вера Божия – это вера в Бога, это вера Богу и Его Слову. То есть это вера, которая связана с источником, который один. Он является автором всего этого. Он является авторитетом, он является точкой нашего фокуса, нашего внимания. Посмотрите еще раз этот стих. Иисус, отвечая им, говорит: «Имейте веру Божью». То есть это реакция души, соответствующая тому, кем является Бог. Заметьте, если это вера религиозная, то эта реакция души соответствует религии. Если это вера гуманистическая, то эта реакция души будет соответствовать гуманистическим целям. Но если вера Божия, она должна соответствовать величию, правдивости, силе, могуществу, власти, мудрости, любви, благодати Бога самого. Он определяет, что это такое. Но не люди и не те, кто вокруг. Давайте несколько слов еще посмотрим детальнее, что это такое. Во-первых, вера Божия – это вера в Бога. Распространенное явление, когда очень многие люди говорят о том, что они верят в Бога. Но в действительности это не так. Я часто слышу от людей, которые говорят о своих родственниках. Они говорят: Бога не отрицает. И это ставится человеку в заслугу, что вот это уже хорошо, он Бога не отрицает. Он верит в Бога. Ну, правда, церковь не ходит, правда, Библию не очень читает и, правда, живет как попало. Но в Бога верит. Так вот, вера в Бога – это не то, о чем я только сейчас сказал. Вера в Бога в действительности – это гораздо более серьезное явление. Вера в Бога – это когда человек признает Бога настолько мудрым, настолько великим, настолько суверенным, что полностью доверяет Ему свою жизнь. Вот посмотрите, Бог действительно таков. Он сверхмудр, он сверхвладычественен, он сверхсилен, он сверхсвят. И если вы реально верите в Него, то здесь есть только одна реакция – полностью отдать Ему свою жизнь. Если вы не отдаете Ему полностью, значит, вы не совсем правильно представляете себе Бога. Значит, вы в реальности верите во что-то другое. Бог-то Богом, вы верите, что Он существует, но ваша вера недостаточно ясно понимает Его сути, потому что если вы поймете, кто Он, по-другому нельзя реагировать. Вера в Бога предполагает в себе полное посвящение своей жизни Ему. Это не просто слова. Заметьте, как люди очень часто вытаскивают смысл из слов. Они говорят: верю в Бога, но совершенно другие свои какие-то идеи имеют в виду. Но когда мы говорим о том, что это действительно вера в великого, всемогущего, в Бога Библии, тогда картина совершенно меняется. Но вопрос вот в чем. Мы часто привыкли говорить или думать о вере, исходя из точки зрения того, что кто-то нас заставляет в том, чтобы верить лучше, верить ревностнее, верить сильнее. Многие люди, они приходят в церковь и говорят: ну да, грешен, батюшка, грешен, знаю. Я много людей вижу таких, которые, ну так скажем, делают вид, что они верующие. И когда ты с ними начинаешь говорить, они понимают: да, ну пастор пришел, ну конечно, о чем он сейчас будет говорить? Ну Библию мало читаешь, в собрание мало ходишь, мало там участвуешь в жизни церковной, молишься и так далее. Вот и часто люди: да, точно, пастор, надо браться за ум, да, грешен, батюшка, грешен. Я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать о простой вещи. Вы никогда не сможете победить в своей жизни малейшую трудность, если у вас не будет настоящей веры. Ваша вера нужна не мне, и не церкви, и не Богу даже. Ваша вера определяет, каким будет качество вашей жизни. Вот почему мы сегодня говорим очень подробно о вере. Вот почему мы сегодня говорим о том, что она нужна каждому человеку. Вот почему мы говорим о том, что сегодня христиане, к сожалению, перестали быть влиятельными людьми. Причина? Потому что мы реально верим во что-то другое. Я вам сейчас приведу список разных элементов, во что люди верят. Возможно, вы во что-то из этого списка верить. Например, очень многие люди верят в друзей. Они помогут. И тогда, когда друзья предают, тогда величайшая катастрофа жизни. Некоторые люди верят в учителей. Они все знают. Вы знаете, в принципе, с детства, когда человек рождается, он верит в себя и потом в родителей. Но недолго. Некоторым удается задержать немножечко на дольший период времени, что дети верят им, некоторым родителям. Но по мере того, как человек растет, он все больше и больше начинает верить в кого-то. И один из элементов, кого верят дети, это учителя. Я встречался со многими семьями, когда родители говорят о том, что они сталкиваются с реакцией ребенка, когда учителя начинают учить какую-то небиблейскую программу, и родители вынуждены поправлять, и они сталкиваются с таким сопротивлением. «Ты что? Это ж Мария Ивановна или там миссис Джонсон сказала мне. Это все, они верят в учителей». До определенного периода, конечно. Еще одна точка. Партнеры по бизнесу. Они не подведут. Почему вы имеете партнера по бизнесу? Вы бы не имели, если бы вы думали, что он вас завтра подведет. Вы верите в то, что он вас не подведет, и вы вместе сможете развивать ваш бизнес. Политики. Они обеспечат нашу безопасность. Безопасность государства, экономическую, экологическую, военную и так далее. Тоже является элементом веры. Врачи. Они защитят от болезней. Как только человек заболел, сразу разные врачи. Кто-то верит в официальную медицину, кто-то в неофициальную. Ну, в принципе, все люди имеют какой-то слад в своем вот этом системе мыслей, где у них есть вот эта ценность. В конце концов, люди верят в детей, о том, что они позаботятся о них в старости. Этот список можно продолжать. Это список реальной веры. В кого верят люди? Конечно, они параллельно еще верят в Бога. Но реально их жизнь, она, в общем, построена немножечко на других ценностях. Проблема большинства христиан заключается в том, что они продолжают в большей степени верить в людей, чем в Бога. Я вам приведу простой пример. Например, Библия говорит: «Любите врагов ваших и благословляйте проклинающих вас». Так говорит Библия. Но люди говорят: люби врага, люби друга и ненавидь врага. Люди говорят: с врагом нужно только вот так. Так говорят люди. Библия говорит вот так. Вспомните ваши ситуации, когда вы имели дело с врагами или с людьми, которые вас проклинают, не любят. Вспомните, как вы действовали, веря Богу или веря людям. Вот это конкретная ситуация, которая показывает, вера в Бога или вера в людей. Вера в Божий подход, в Божью истину или вера в человеческие наработанные средства, инструменты. Мы, конечно, находим, чаще всего, что мы делаем? Мы находим оправдание, и мы говорим: ну а как можно еще с ним себя вести? Люди добрые, посмотрите, нельзя ж по-другому. Все только так и делают, только так. Да, все так делают. И как стояли эти горы не сдвинутыми, так они и стоят не сдвинутыми. Все так делают. И нет людей, которые могли бы стать соучастниками проявления Божьей сверхъестественной силы, которые бы верили в Бога, и которые бы делали то, что Бог говорит, и которые бы разрушали эти горы. Это один из примеров. Таких примеров покопайтесь в своей жизни. Вы можете найти великую массу. Вот почему сегодня очень много религиозных людей, которые проводят религиозные церемонии, которые занимаются самой-самой разной религиозной практикой, но жены никогда не повлияли на своих мужей, хотя Библия говорит о том, что они могут влиять. И мужья никогда не повлияли на своих жен. Они все время говорят: ну, посмотри. Кстати, вот это одна из гор, которую очень трудно сдвинуть. Я слышу об этом постоянно. Ну как постоянно, очень часто. Люди приходят на консультацию, и они говорят, открываешь текст, спрашиваешь, написано: жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову житием, жен своих без слова приобретаемы были. Ты в это веришь? Верю. Почему не делаешь? Ну, с этой горой ничего нельзя сделать. И постоянно призываю к здравому смыслу. Ну, посмотри, посмотри, ну попробуйте на моем месте. Это там проблема людей. Проблема заключается в том, что мы никогда еще не смогли довериться Богу и принять Его подходы. И поэтому все так и остается. Церемонии проводятся, собрания совершаются, религиозная деятельность осуществляется, но влиятельных людей нет. Людей, которые по-настоящему могут влиять. Вера Божия – это радикальная переориентация нашего внутреннего мира. Вера Божия – это внутреннее решение, когда мы посвящаем себя тому, чтобы верить Богу. Иеремия 17:5 написано, так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека и плоть свою делает опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной и необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Он будет, как дерево, посаженное при водах, пускающее корни свои у потока, и не знает оно, когда приходит зной, и листья его зелен, во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. То есть вера в Бога и вера в человека – это взаимоисключающее понятие, написано так. Кстати, это постоянная была проблема в народе израильском. Если вы помните, первая самая проблема, с которой столкнулись евреи, когда они вылили золотого тельца, она была связана с верой в человека. Посмотрите, Исход 32 глава, 1 стих. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, он собрался к Аарону, и сказал ему, встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Посмотрите, ибо с этим человеком, с Моисеем, не знаем, что сделалось. То есть объект их веры испарился. Долго не сходит с горы, ушел, там гром, молнии, огонь там они видели. Наверное, Бог там его спалил. То есть они вышли из Египта, но реально верили в человека, а не в Бога. Поэтому у них и было очень много проблем. Поэтому вся их жизнь была перемешана. Когда мы говорим о разных ситуациях, помните вторая ситуация у Кадес-Варни, когда 12 соглядатаев пошли и 10 приходят. Почему они сказали о том, что невозможно прийти туда, в эту землю? Они говорят, видели великанов, и мы не можем их одолеть. Опять-таки, во что это вера? Это вера в силу человека. Дело в том, что страх, который вот сейчас в этой ситуации описан у Кадес-Варни, страх – это всегда вера в зло. По сути дела, страх – это вера в зло. Вот посмотри, что было у этих людей, которые стояли у Кадес-Варни. У них было обетование, вы пойдете и захватите землю. Но они пришли и посмотрели великанов, могущественных, сильных людей, и они поверили то, что эти люди сделают им зло и захватят, и не позволят им зайти туда и захватить эту землю. И они реально верят не Богу, который сказал им «войдете», они верят этому злу, они верят в то, что зло это восторжествует, и поэтому они в панике, поэтому они кричат, они берут Моисея, они требуют от него, куда ты нас привел и так далее. Библия говорит о сильных людях, например, Иосиф, который верил в Бога. Он не верил в силу того, что кто-то другой каким-то образом сможет предотвратить Божий благой план о его жизни. Когда он столкнулся с женой Потифара, он знал, что она женщина влиятельная. Он знал, что она злая. Он знал, что у нее есть очень много всяких инструментов, как сделать ему зло. Но он верил в Бога. Он не верил в эту женщину, в ее зло. Он верил в Бога, и когда у него спрашивают, когда она говорит ему, сделай вот это зло, он говорит, как я могу поступить против Бога неправильно и против Господина. Это человек, который верит в Бога реально. У нас масса ситуаций, каждый день, когда мы принимаем решение, и мы верим или в Бога, или же мы верим в людей, так или иначе. Помните, братья Иосифа, жалкие верующие в людей. Они верили в силу своего отца. Помните, когда отец умер? В самом конце, в книге Бытия, отец умер. И что они делают? Они изобретают легенду. Они приходят к Иосифу и говорят, отец перед смертью сказал нам, чтобы ты нас не трогал. Жалкие люди. Иосиф смотрит на них и говорит, я боюсь Бога. Это ключевой фактор. Вера в Бога делает людей влиятельными. Настоящая вера в настоящего Бога, она не может просто так не изменить человека. Она обязательно перестроит его в самой сердцевине, в корне его личности. Итак, это первое – вера в Бога. Второе – это вера в Божью истину. Не менее важный фактор. 4 июня 2006 года в Украине, в Киевском зоопарке, один человек перелез через ограждение и залез в вольер к львам. Он залез со словами, провозглашая: «Верующих львы не тронут». Львы действительно были шокированы, но совсем ненадолго. Через несколько мгновений одна львица подошла и схватила ее за руку, и как только остальные почуяли кровь, вы можете представить, что было дальше. Он хотел проповедовать. Он хотел действительно сказать, что вера, он так сильно верит, что он может повторить подвиг Даниила. Проблема заключается в том, что он очень сильно поверил в свою собственную бредовую идею. Его съели, убили там, их отогнали, они не успели его съесть всего, но очень быстро одна из львиц прокусила ему горло, и, в общем-то, на этом был конец этого проповедника. Он очень сильно верил, но верил в совершенной глупости. Библия нигде никогда не говорит о том, что верующих львы не тронут. Тот факт, что Бог сверхъестественным образом спас Даниила от львов, совсем не говорит о том, что Бог обещает это всем. И что мы должны фокусы показывать подобные. То есть, когда мы говорим о вере в Бога, вера в Бога неразрывно связана с верой в Его Слово. Вот почему, друзья дорогие, мы так внимательно и тщательно изучаем Его Слово. Если сильно поверить в ложь, можно попасть в большие неприятности. Вот почему большинство людей сильно и не верят. Вот в этом и реальность всего христианства. Они сильно не верят. Почему? Да потому что они не совсем и убеждены, это правда или ложь, а кто его знает? А нам нужно знать, потому что только истина сделает нас действенными. Когда-то в Иисуса Христа поверили группа людей, иудеев. Иисус Христос увидел это, они последовали за Ним, по всей видимости, наверное, это так было видно. Послушайте, что произошло после этого. 8 глава Евангелия Иоанна, с 30 стиха, Иисус Христос говорит: «Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, вот тогда вы будете истинно Моими учениками, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“». Иисус Христос ясно объясняет, что хорошо, вы уверовали, очень хорошо, но мы проверим, насколько вы настоящие, насколько ваша вера Божья действительно, тем, что мы будем наблюдать, каково ваше отношение к Слову, которое я говорю. «Если пребудете в Слове Моем, вот тогда вы будете истинно Моими учениками, вот тогда вы познаете истину, и тогда истина сделает вас свободными, она освободит вас». Как выяснилось, совсем скоро эти люди не имели веры Божьей, это была просто вера в религию. Послушайте, 43 стих этой же главы, Христос напрямую уже говорит им: «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего». Они хотели идти за Христом, но не хотели слышать Его Слово. Они не хотели принять Его Слово, они не хотели воспринять Его истину. И Он продолжает и говорит: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Итак, две характеристики веры Божьей. Это первая – вера в Бога, второе – вера в Божью истину, третья – вера в Божьи действия. Если мы воспринимаем Бога таким, какой Он есть, если мы воспринимаем Его Слово авторитетным, мы не можем не действовать в соответствии с тем, что написано. Этот цикл должен быть завершен на действии. Это не только понимание Бога, это не только преклонение перед истиной, но это обязательно еще один шаг. Это практические шаги, исходящие из нашего понимания истины. Послание Иакова, 2 глава, с 19 стиха Иаков говорит: «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут, Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Вера Божья обязательно выражается в действии. Вера Божья становится образом жизни. Она не просто придает смысл жизни, она определяет то, какой должна быть наша жизнь. Итак, первое, о чем мы говорили, каким образом нам иметь такую действенную веру. Мы говорили о том, что эта действенная вера должна быть Божьей верой. В этом природа Божьей веры. Мы должны быть уверены в том, что это Божья вера. Несколько слов. Давайте посмотрим еще на два условия, при которых действует Божья вера. Каким образом это действие происходит? Иисус Христос объясняет, для того, чтобы это было максимально понятно ученикам, Он подчеркивает две вещи. 21 стих, посмотрите. Иисус сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если горесе и скажете: поднимись и вергнись в море, будет. И все, что не, чего не попросите, в молитве с верой получите». Два условия мы видим здесь, в этом тексте. Иметь веру Божью, но ее нужно иметь, не сомневаясь. Посмотрите, написано: если будете иметь веру и не усомнитесь. Это первый элемент. И второе, 22 стих: и все, чего не попросите в молитве. То есть два условия. Первое – это свобода от сомнений. Еще раз посмотрите: если будете иметь веру и не усомнитесь, не только то сделаете, что сделано со смоковницей. Что такое сомнение? Сомнение – это неуверенность, это колебание, это неполное доверие. Это когда человек не может полностью воспринять или полностью доверить. Он вроде бы понимает, что это правда, но по каким-то причинам он не может полностью ей довериться, этой правде. В чем причина? Почему так происходит? Откуда рождаются сомнения? Первая причина, почему рождается сомнение, это наше слабое знание Бога. Вот заметьте, когда вы идете к врачу, вы хотите знать этого врача. Вы хотите иметь какие-то доказательства, что этот человек уже кого-то лечил, и он остался жив. Я не имею в виду, врач остался жив, а пациент. Что этот человек действительно знает, что он делает. Что ему можно доверить свою жизнь. Вы сравниваете разных врачей, и вы хотите найти специалиста, который действительно может помочь. И когда вы слышите одно свидетельство, второе, когда он вас сам лично лечил, и когда вы видите, да, квалификации у него есть, и действительно получается у него это дело, окей, вы можете доверять ему с меньшей степени сомнения. Когда у нас сомнения возникают по отношению того, что говорит Бог, это значит, что мы плохо, недостаточно хорошо его знаем. Это значит, что мы не видим в нем достаточного гаранта того, что ему можно всю свою жизнь полностью, абсолютно доверить, отдать ему. И делать так, как он говорит, и жить так, как он хочет. Это первая причина. Вторая причина, с которой связаны наши сомнения, это наше несколько преувеличенное мнение о себе. Мы часто думаем о себе так, что мы на себя полагаемся, или о людях. Мы полагаемся на себя, на людей, и поэтому нам трудно всегда довериться полностью Богу. Давайте несколько слов посмотрим на познание Бога, немножечко остановимся. Познавайте Бога. Как избавляться от сомнений? Сделайте это для себя приоритетом. Посвятите все свое время или центр вашего духовного времени на то, чтобы знать Бога, видеть Его, понимать Его величие, понимать Его мудрость, силу, Его действия, как Он действовал с людьми, каким образом Он действует сегодня, каким образом Он сегодня контролирует мир и вдохновляет людей, и через многих-многих сегодняшних людей делает чудесные вещи. Апостол Павел, когда он объяснял Евангелие, он после объяснения Евангелия, он представил такую важную истину, важное повеление в Римлянам, 12 глава, первый и второй стих, мы прочитаем второй только. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». То есть он призывает верующих людей. Он говорит, ваша жизнь тогда будет эффективной и действенной, когда вы будете жить тем, чтобы познавать волю Божию как можно больше. И эта воля всегда добра. Она всегда угодна, то есть она вам будет в благословение. И она совершенна. Лучше придумать нельзя. Это вера практична. Это то, что здесь воля практична. То, что здесь открывается, характеризует нашу жизнь. И именно это может сделать нас сильными и влиятельными. Вы знаете, Иисус Христос постоянно этим занимался. Он был Богом. Ему не было необходимости для того, чтобы так много уделять внимания процессу своей синхронизации с Отцом. Но он каждый вечер, каждую ночь он шел для того, чтобы быть наедине с Отцом, для того, чтобы оценить то, что происходит, для того, чтобы соединиться со знанием, для того, чтобы иметь это реальное живое общение. Как много сегодня людей имеет такое общение? Как много вы сегодня имеете это общение? Вот почему так мало сегодня влиятельных христиан? Вот почему сегодня все эти горы так и стоят. Вы знаете, что происходит? Так как христиане не имеют влияния, тогда они начинают, Божьего влияния веры не имеют, тогда они начинают изобретать всякие человеческие влияния. Они говорят, давайте влиять так, как мир влияет. И тащат в церковь все, что угодно. Почему? Потому что они хотят влиять. Вместо того, чтобы обратиться к тому, что говорит Священное Писание, и влиять так, как Священное Писание влияет. Посмотрите апостола Павла, этого влиятельнейшего человека, человека, который передвигал горы буквально. Посмотрите, 1 глава Филиппийцам, 20 стих. Он пишет о себе, он сидит в тюрьме, и он пишет о себе: «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем жизнью или той, или смертью. Ибо для меня жизнь Христос». И смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, чего избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Оставаться во плоти нужнее для вас. Вот такие люди очень опасны для мира. Они ничего не боятся. Их нельзя купить, их нельзя сломать, их нельзя уговорить. Он просто живет. Вот такие люди влияют на мир. Вот такие люди изменяют семьи, изменяют города, изменяют церкви, изменяют тех, кто вокруг. Люди, которые живут. Люди, которые не зависят от людей, а зависят от Бога. Их жизнь сориентирована на Бога, и он поступает правильно. И независимо от того, что происходит вокруг, у него есть прочное основание, прочный фундамент. Знаете, откуда взялся этот фундамент? Апостол Павел немножко позже объясняет. Посмотрите, 3 глава этого же послания к филиппийцам, с 8 стиха он говорит, «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я Христа, или я, как достиг меня Христос Иисус». «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Познание Иисуса Христа, познание Бога – это единственное средство, способное дать вам настоящую уверенность, прочное основание и стабильность в жизни». И второй элемент. Не только познавайте Иисуса Христа, признавайте реальность своей ненадежности, своей слабости. Библия говорит о многих-многих людях, которых Бог должен был привести к той точке, в которой они были бы убеждены, что они сами ничего не могут. Вспомните Авраама. Бог призвал Авраама, он пошел за ним. Но какое-то время Авраам еще пытался своими собственными силами как-то влиять на ситуацию. У него была самая большая проблема, у них не было наследника. Бог сказал, что он будет. И вы помните, что на определенном этапе времени они пытались разрешить эту проблему вместе с Сарой. И от этих попыток были только проблемы. Бог привел его к той точке, когда Авраам понял, что he is done. У него уже нет никаких средств, никакой силы. И вот тогда написано, омертвелое оживил Бог. И Бог делает всегда так, чтобы показать, что слава принадлежит Ему и только Ему. Вспомните Моисей. Бог демонстрировал в нем свою силу. Моисей говорит, я это не могу, это не могу, это не могу. Бог говорит, в конце концов останавливается и говорит, кто дает немым уста? Бог ясно объясняет, слушай, ты не на то смотришь, ты смотришь на свои способности. Я их не имел в виду вообще. Ты должен посмотреть на то, чем я тебя наполню. Пророк Исаия, помните, Бог показывает ему свое величие и приводит его к точке, когда Исаия падает ниц и говорит, бедный я человек, я нечист, я погиб, потому что у меня нечистые уста. Бог показывает нашу абсолютную нужду. И только тогда эти люди стали действенными. Кстати, апостол Павел, он то же самое стал действовать только тогда, когда он признал банкротство свое. Филиппийцам 3:4-7, прямо перед вот этим текстом, который мы только что прочитали, он говорит, хотя я могу надеяться на плоть, если кто думает другой, думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, премности гонитель церкви Божией, по правде законно непорочной, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Итак, это второй элемент. Как мы можем побеждать сомнения, как мы можем иметь ясную уверенность, познавайте Бога и больше открывайте себя, обнаруживайте, что вам нельзя полагаться на себя, вам полностью нужно полагаться на Бога. Пока будете уповать на себя и свои действия, всегда будете сомневаться. Всегда при определенной степени напряжения вы всегда будете сомневаться. И самое последнее, второе условие, это дух покорности и прошения. Иисус говорит в 22 стихе, «И всего, чего не попросите в молитве, с верою будет». Заметьте, он говорит о том, что речь идет не о том, чего мы требуем, чего добиваемся, а о том, чего просим. Нам никогда нельзя потерять состояние смиренного прошения перед Богом. Вера, сильная вера, могущественная вера никогда не делает человека надменным и самонадеянным. Если вы сталкиваетесь с людьми, которые ведут себя надменно, самонадеянно, грубо и дерзко, это сильный признак того, что там Божьей веры нет. Там вера во что-то другое. Там вера в что-то человеческое. Это всегда трепет перед Богом, смирение и сокрушение перед Ним всегда является неотъемлемой частью действенной и сильной веры. 1 Тимофею 2:8, посмотрите, апостол Павел говорит, «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили мужи молитвы, воздевая чистые руки». И посмотрите, два последних слова. «Без гнева и сомнения». Они должны быть уверенными. Они должны иметь ясное убеждение в истинности Священного Писания, воли Божией, о которой они просят. Но они никогда не должны гневаться. У них никогда не должно быть раздражения. У них никогда не должно быть вот этого внутреннего проявления злобы каким-то образом. Иначе они становятся бесполезными в их молитве и в том, что Бог делал. Иисус Христос был примером глубокого смирения. В книге Исаия Бог говорит, вот на кого я презрю, второй стих, вторая половина, посмотрите, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим. Мы будем сейчас молиться. Я думаю, что вы чему-то научились сегодня. Вы открыли для себя сегодня что-то из вот этого жемчуга, который многими гранями своими сверкает, жемчуг веры. Я хотел бы попросить вас сейчас, мы сейчас преклонимся перед Господом, попросите Его о том, чтобы ваша вера была Божья действительно. Проанализируйте себя, станьте перед Ним и посмотрите на свою жизнь, и посмотрите на то, на что вы полагаетесь, что определяет вас, что определяет ваше мышление, ваши чувства, ваши действия. Сегодня у каждого есть, у каждого из нас есть слова Иисуса Христа. «Имейте веру Божью, с полным доверием и с преклоненным сердцем обращайтесь к Нему в молитве, и тогда вы будете творить великие дела. Аминь.